Ну, лучше это сделать после того, как мы поговорим с нашей гостьей, которая уже пришла в студию Фонтанки. Прямо сейчас мы ее вам представим.
Доска почета.
И снова всем здравствуйте. Доска почета. У нас в гостях, покажите нам, пожалуйста, прекрасная Полина Толстун, актриса Большого драматического театра. Полина, добрый день.
Добрый день. Здрасте, Александра.
А еще у нас Николай Нелюбин.
Николай, здравствуйте.
Здрасте, Полина. Итак, Александра.
Да, Полина, поздравляем. Вышел спектакль «Игрок» не так давно.
Да.
Да, какие впечатления?
Бурные.
Бурные,
да.
Потому что так как-то очень бурно я смотрю, и критики реагируют на этот спектакль, очень необычный, да, он в первую очередь был посвящен, да, юбилею Светланы Крючковой.
Юбилею и ее личному, и ее юбилею творческой деятельности еще. 40 лет творческой деятельности.
А вот можно тогда спросить вопрос? Вот у тебя уже сколько профессиональная деятельность творческая?
Профессиональная 15-й сезон.
15 сезон.
Через год будет 15 лет.
Потрясающе. Вот уже. То есть можно уже делать какой-то тоже спектакль, посвященный юбилею, такому еще промежуточному.
Подумаем.
Хорошо. Что касается «Игрока», это какая-то такая, я так понимаю, постановка очень нестандартная.
Ну, она не классическая, безусловно. Это постановка по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского «Игрок», но поставлена она совсем не в классическом ключе. Она очень музыкальная, пластическая, и в ней очень намешаны разные и музыкальные жанры, и это, ну как вообще, вот эта разножанровость, скажем так, там намешана и в костюмах, и в эпохах, которые постепенно смываются сначала. Она как-то еще визуально близка к эпохе Достоевского, потом тут начинает все
размываться. А потом появляются какие-то реалии, по-моему, из современной жизни.
Ну, и современной, из какой-то такой безвремени, скажем. То есть это не то, что привязано к конкретно нашему дню сегодняшнему, но, безусловно, там используются технологии всякие, видео, и бабуленька в исполнении Светланы Николаевны в какой-то момент достает планшет и снимает, значит, себе... селфи,
я так понимаю, что там из Рамштайна даже она что-то исполняет.
Да, она исполняет замечательную песню Рамштайна «Mein Herz brennt». «Мое сердце горит». Замечательное произведение. Вот. И позже, там, во втором акте вообще у нас выходит на сцену диджей настоящий, Рома Бромич, довольно известный в Петербурге, который также является одним из звукорежиссеров этого спектакля. И делает большой такой диджейский сет вместе с артистами. И у нас была на премьере такая, на мой взгляд, беспрецедентная акция, потому что для меня это такой совсем жест не... даже неожиданный, потому что мы его не задумывали в начале второго действия. Вот начинается диджей-сет, и какое-то время мы сидим и слушаем просто артисты. Ну, просто артисты сидят на сцене и просто слушают диджея. А потом уже подключаются и тоже включаются в эту историю, поют там и так далее. И мы еще не знали, что же там делать, и так долго сидеть его слушать там пару минут. Ну, ты на сцене сидишь, но не просто что ты сидишь. И ребята придумали, вынесли, значит, телефон с палкой для селфи, все как надо. Прямо за спиной у нас был зал. И, в общем, неслыханная наглость, на мой взгляд, случилась. Мы прямо во время спектакля
засняли на сцене БДТ, как могли.
И даже у себя в Инстаграме.
Ну нельзя же быть статичным, правда же, пока диджей старается. Надо что-то делать.
Тем более, раз диджей, мы как-то так вот оно случилось. Все подключились, и у нас есть с премьеры фотографии со сцены, прям вот с процессе такой замечательный, неожиданный уход.
Ну вот скажи, пожалуйста, как поклонники, так скажем, да, классического старого БДТ вот к подобным постановкам относятся?
Ну, конечно же, если люди действительно поклонники классического театра, эта постановка не для них. Это, ну, совершенно нормально, что есть разный театр, на мой взгляд. В этом и прелесть сегодняшнего дня, да и не только сегодняшнего, это все давно, давно на самом деле происходит в мире театра, и у нас в стране, и не только у нас в стране, естественно, гораздо раньше в Европе, там, в Германии, например. Вот, что есть классический театр, есть неклассический театр, есть пластический театр в драматическом театре, есть всякие разные направления, и это очень здорово, когда ты можешь все это пробовать. На мой взгляд, это большой такой бонус для современного актера, что он может пробовать себя совершенно в разных направлениях, оставаясь в своей профессии. То есть для меня интереснее быть синтетическим актером, который может, в принципе, там все, нежели вот актером какого-то конкретного одного направления, одного там, не знаю, жанра или просто интереснее развиваться самому, когда ты можешь себя попробовать. И тут же сегодня ты можешь играть классику, а завтра совершенно спектакль, который вверх ногами совершенно.
Ну вот скажи, пожалуйста, вот сейчас вот в современном БДТ насколько вот идет какое-то гармоничное сочетание классики и современного? Потому что вот не так давно, да, отмечали столетний юбилей Товстоногова, говорили о том, какая это была эпоха, которая ушла, ушли актеры, ушли спектакли, и, собственно, вот что сейчас в современной БДТ? Осталось ли что-то вот от Товстоногова, так скажем, ну я имею в виду от той вот школы, да, и то, что делается сейчас?
Ну, во-первых, мне думается, что любая эпоха рано или поздно уходит, тем более, когда человек ушел. Если говорить о Георгии Александровиче, который золотая эпоха БДТ считается, конечно, под его предводительством, да, случилась в театре. И он и сам, между прочим, завещал, что ни в коем случае не надо пытаться что-то продолжить. Есть прям видео интервью с ним, где он это говорит прямым текстом, что нет ничего глупее, чем пытаться продолжить что-то, что сделали другие. Нужно создавать что-то свое, которое будет актуально сегодняшнему дню. Он и сам творил. Очень его творчество, его спектакли, они имели большой отклик у зрителей именно потому, что они рифмовались с происходящим. Именно потому, что находили отклик, они могли быть в классических костюмах, да, но говорить о том, что происходит с людьми сейчас, в этом и была сила его спектаклей. И, конечно, наш театр славится тем, что мы помним и чтим эти традиции. Нельзя вообще забывать, откуда ты родом и кто твои корни. Как не в жизни, так и в театре, да, нельзя. Нужно помнить, кто твои родители, кто твоя бабушка, дедушка, лично. Также и театр он помнит. Но нужно идти вперед, нужно развиваться, нужно пробовать, нужно ошибаться. И, конечно, сейчас с приходом Андрея Анатольевича Могучего, который уже не только что случился, а уже мы живем, уже мы как бы корабль плывет под его капитанством, шефством, конечно, он претерпевает изменения. И эти изменения интересные, потому что никто ничего не разрушает. И это создается что-то новое.
Доносится какая-то критика, я знаю, что, скажем так, из лагеря ветеранов периодически мы что-то такое слышим, что народ обеспокоен.
Ну, лагерь ветеранов звучит как-то странно. У нас там все-таки мы не разбиваемся на лагеря. Может быть, скорее зрительский лагерь.
Да-да-да, снаружи имеется в виду.
Но я слышу разные отзывы. Мне самой, конечно, очень любопытно, что говорит на эту тему зритель, потому что ради кого, собственно, мы все это делаем? Ради людей, ради города. И у зрителей тоже очень разные отклики. Во-первых, появилась новая волна зрителей молодых.
Ну да, вот очень много интересных таких необычных проектов.
Это тоже новая система. Перед каждой премьерой, почти перед каждой, по возможности, устраивается специальный показ для студентов, и по студенческому билету можно купить билет в театр очень дешево. Ну, то есть доступно это всем. Пока я еще училась, у нас такого не было. Мы там как-то выпрашивали, куда-то там на галерку лезли. А тут целый театр молодежи, студентов, то есть людей образованных, которые учатся, и они молодые, у них свои взгляды, у них современные.
Это для студентов любых вузов или все-таки в первую очередь театрального?
Нет, любых вузов.
То есть при студенческом билете можно?
Конечно, да. И это отличная вообще тенденция, потому что они туда ходят.
Потому что
студенты.
Был какой-то период, ну, может быть, так как студенты все-таки театрального института, они ходили в театры, но был какой-то период, когда был вообще спад, не ходила молодежь вообще.
И потом такие большие дома, как Большой драматический театр, да, который славится классическими произведениями, иногда для молодежи пугает, знаете, пугающее.
Скукота,
потому что, да,
тоска.
Что там будет скучно, будут эти люди в кринолинах, будут там читать эти монологи мне шиллеровские. Что
пыльные
там
декорации.
Я ничего это не знаю, да, и пыльные декорации. В общем, конечно, это... Вот это очень важный этап, когда привлекается новый зритель. И он действительно привлекается, и мы это видим, что появилось гораздо больше молодежи. Это не значит, что театр не ценит своего зрителя там, старшего поколения. Безусловно, нет. Конечно же, ценит, любит и вообще. И выходит спектакль, например, совершенно классический. Вот буквально тоже в ноябре была премьера у нас на малой сцене, «Крещённые крестами» называется, которая очень классическая постановка, без всяких там современных инновационных вливаний, по книге Эдуарда Степановича Кочергина, нашего главного художника Большого драматического театра, который непосредственно принимал участие в постановке этого спектакля. И он много лет проработал с Георгием Александровичем Товстоноговым. То есть, на самом деле, это сейчас синтез идет. Не то, что мы вот все, мы забыли вообще всю классику в Большом драматическом театре. Извините, теперь мы только ставим современные постановки. До свидания. Нет, конечно. Идем своим путем. И мне этот путь интересен. Куда он у нас... Я говорю о том, что это не бывает... Жизнь — это развитие, это движение. И движение не бывает ровным, как-то и дороги в нашей стране, да, не все не могут себе этого позволить. Театр же тоже находится в нашей стране и вообще. И дорога бывает разной. Это не всегда, там, допустим, успех или не всегда стопроцентное попадание. Хотя мне видится, что сейчас у нас спектакли выходят. Ну, каждый найдет своего зрителя точно. То есть это всегда уровень и всегда профессионализм. И что касается игрока, так заключая немножко.
Да-да-да.
Эта постановка не классическая, но она, безусловно, профессиональная. То есть я, как актриса, мне не стыдно за этот спектакль и за свою работу, и за работу всех своих коллег. Не только Светланы Николаевны, тут уже говорить нечего, но и всех остальных ребят. Там замечательный коллектив. Проделана большущая работа. И зритель тоже это видит и ценит. Другой вопрос, насколько человек там принимает такую интерпретацию. Это абсолютно индивидуально. И здесь уже... Ну, конечно, я не буду рекомендовать людям, которые любят классику, в классическом ее восприятии, идти на этот спектакль. Приходите на «Дядюшкин сон», на «Марию Стюарт», на другие наши спектакли, в которых
идут... вы увидите то, что
да,
и ждете.
Конечно, конечно, они есть. И никто их не собирается снимать из репертуара. Они идут, и они пользуются большим успехом тоже. Ну и здорово, что есть эти весы.
Вот. Я напомню нашим пользователям, что в студии «Фонтанка-офис» актриса Полина Толстуна. Я знаю, что Полина любит одну замечательную группу, которую любим мы тоже. И мы делаем по традиции в наших разговорах небольшие музыкальные паузы. Вот одна из них будет прямо сейчас. Это группа «Queen», специально для наших гостей.
Доска почета.
Едем дальше. Я напомню, 12:21, это «Фонтанка офиса». У нас в гостях Полина Толстун, актриса, и мы с ней говорим сегодня целый час.
Да, и говорим буквально вообще обо всем. Вот тут недавно поступила новость, и предлагают уже ее в эфире.
От советского. Так.
Нет, она поступила от Guardian.
Ну, почти как от советского.
Накануне мы просто с Колей обсуждали, в Турции сложилась такая ситуация. Один турецкий врач у себя тоже где-то в соцсети выставил фотографии персонажа из фильма «Властелин колец», тот, который «Моя прелесть»,
моя прелесть,
да,
да,
«За кольцом», так так все голос бегал, жаждал, да. И президента Эрдогана. Собрался суд. Стали говорить, что это вообще оскорбление президента или нет. Если оскорбление, даже 2 года этому врачу грозит. Призвали экспертов. Эксперты, представители культуры, искусства, психологи и кто-то там еще, киноведы. И вот Питер Джексон, сам автор, да, и режиссер этой киносаги, написал обращение в защиту турецкого врача и пишет о том, что вы все ошиблись. Это вообще был не Голум, а персонаж Смеагол. И Смеагол веселый, милый персонаж. Он не лжет, не предает, не пытается никем манипулировать. Он не плохой, не двуличный и не злой. Вот так вот поясняют сценаристы фильма и Питер Джексон, чтобы, конечно же, оправдали врача и ни в коем случае не считали, что он кого-то пытался оскорбить. Вот скажи мне, пожалуйста, вот когда... Ну, во-первых, очень забавная сама по себе новость. Вообще, когда...
Надо разряжать обстановку в мире. Да-да-да.
Когда искусство сталкивается вот с нынешними событиями в политике, что происходит с людьми искусства?
Сначала надо сказать про Голума, пояснить. Может быть, кто-то не помнить, не смотрела, что это просто он двоякий персонаж. Это один и тот же персонаж, который двоится.
Как многие политики, справедливости ради.
Да как и люди, скажем, ну что у вас, не замечаете? Я вот сейчас сама с собой разговариваю и уговариваю себя.
И сердечки рисует.
Сердечки, да, закрашиваю.
Чтобы говорить, политики уговариваете?
Я на самом деле не, ну, аполитична не в том смысле, что знать ничего не хочу. Хочу, не хочу, увы, знаю, и мы живем в сегодняшнем дне. И чем старше становишься, тем страшнее это все выглядит, ибо у меня пока нет своих детей, но тем не менее есть племянницы, есть у друзей дети. И начинаешь думать о их будущем прежде всего, даже не так о своем. И там о старости старших близких предстоящей. И, конечно, это все волнительно, и не хочется в эти дебри уходить, потому что становится крайне, крайне печально. А всегда я себя но это все равно в наши дни, ну и в любые дни, господи, это всегда рядом. Я, знаете, как себя отсылаю, в какое время? Вот во времена блокады в Ленинграде говорят, что все радио... Не все, а какие-то радиостанции продолжали работать, да? Или люди шли на радио и продолжали ваши коллеги вести эфиры и так далее, чтобы и другие дома включали радиоприемник, и даже когда совсем нечего было кушать, и было очень холодно и тяжело, и война, и блокада, они слушали радио и, возможно, радовались. Так что хочется скорее... хоть какой-то радости людям добавить к тому ужасу, который происходит вокруг. Вот. И потом говорят, в темные времена, и как там, светлых людей виднее.
Видно лучше.
Вот. Mm-hmm. И я к чему? К тому, что замечательный режиссер-то ответил. Молодец, творчески подошел к вопросу.
Питер Джексон.
Питер Джексон, конечно, неплохой режиссер. Хороший кино снимает.
Ну и хороший человек.
И человек, как выяснилось, видите, хороший.
Вы бы у Питера Джексона снялись, Полина?
Ну, я бы, конечно, подумала на эту тему.
Посмотрела свой график.
Да-да-да, сойдется, не сойдется. А творчество... Ну, есть режиссеры, которые высказываются на тему, для которых это очень важно. Да? Есть режиссеры, которые не идут в эту сторону, высказываются личные какие-то вещи, человеческие. Есть артисты, которые более политичны или менее и так далее. Ну, по мне так я придерживаюсь той позиции, что лучше заниматься непосредственно своим делом, и через него, может быть, людям в сердца посеять какой-то свет, добро, надежду и так далее, нежели... напрямую как бы рефлексировать.
Становиться трибуном.
Ну да, мы же не трибуна, мы же театр. Так же, как и это и не... Театр — это светское общество, да, но это все-таки территория искусства.
Но тогда мы с такой стороны зайдем. А есть ли какая-то ситуация, может быть, сюжет, который вот у вас, как у просто человека, вызывает, да, резонанс внутри, и, быть может, вы даже задумывались над тем, а не сыграть ли это? Вот было бы здорово это сыграть. Мы не говорим про то, как это сделать, но в принципе вы что-то видите и понимаете, что для вас, как для актрисы, это...
есть какая-то история.
Да.
Вот.
Все время просто того, что происходит вокруг, да тут любую, возьми историю, включи телевизор и всю пьесу пиши. Мне кажется, вчера я пока говорила с мамой по телефону, вдруг она радостно сказала: «Ура, в Крыму дали свет!» И ты думаешь, а вот, ну вот как там люди все это время жили? Мы тут со стороны, то, да, так далеко, так туда смотришь, думаешь, как там вообще-то все происходит? Даже не представляем себе. У нас сейчас в театре весной вышла премьера, называется она «Человек». Это стоит посмотреть. И история это про психолога, который находился в концлагере и разбирал, значит, со стороны психологии поведение человека в такой ситуации. И я сама не так давно его посмотрела. И много на эту тему того, что как вообще в трудных...
Что происходит с человеком.
Что происходит с человеком непосредственно. И поверьте, там, ну, книга очень интересная, и спектакль очень интересный.
А кто решил эту историю поставить?
Поставил режиссер Томми Енежич, приглашенный режиссер, не русский.
И откуда он?
Он, по-моему, из...
Ну, судя по фамилии, Польша.
Польша, да. Я боюсь
Восточная
соврать, извините.
Восточная Европа, давайте так.
Да, Восточная Европа, извините, я не боюсь сейчас обмануть вас и сказать что-нибудь не то.
Ну, они вот прекрасно понимают, о чем идет речь.
Мало того, что прекрасно понимают, там замечательное, что для меня было самым дорогим. Я смотрела спектакль не про концлагерь, а про себя.
Про человека.
Про человека. Я находила вообще в нем, как зритель, вещи про себя. И там очень сильные вещи, когда люди до последнего не верят в происходящее, до последнего не принимает сознание того, что это все действительно вообще правда. Uh-huh. И когда все очень-очень и очень трудно, они думают о близких, думают, как он говорит со своей женой.
Ну, понятные, простые, человеческие, фундаментальные вещи.
Вот именно про них и хочется на театре и в искусстве говорить. Про что бы ты ни рассказывал, какие бы обстоятельства ни окружали персонажа, человека, хочется прежде всего говорить о простых, человеческих, самых главных вещах, потому что из них и состоит наша жизнь.
А удается? Говорить хочется, а удается?
Ну, у меня, например, был случай такой... Потому что все равно зрителю судить, удается ли, да? Но у меня был случай, который я помню, что дал мне прям большой толчок и силы к тому, чтобы дальше вообще трудиться и делать то, что мы делаем. Когда пришел один знакомый человек, который старший, который сильно болел. Ну, прям совсем сильно болел. И вот он уже вроде как шел на поправку, но было ему довольно печально. И как-то мы так по дружбе семейной пригласили его в театр. И, да, все, приходите, ну как это часто бывает. Вот, он сходил на спектакль, пришел потом домой, отзвонился моему папе и сказал: спасибо, мне захотелось жить.
Слушайте, ну класс.
Это замечательно, конечно.
Это было довольно давно, но для меня так это запало в душу. Там не было никаких рифм прямых с его состоянием, но, видимо, были, которых мы не знаем просто, которые у человека там внутри. И, конечно, ради таких моментов стоит творить,
стоит тоже
создавать
жить,
и жить,
и
делать.
У нас 12:30 на часах. Давайте сделаем еще небольшую музыкальную паузу специально для нашей гости. Напомню, у нас сегодня Полина
Толстун, актриса Большого драматического театра.
Прозвучит еще одна композиция, которую она любит, и она выбрала Animal Jazz «Здесь и сейчас».
Доска почета.
Напоминаю, у нас сегодня в программе «Доска почета» чудесная, молодая, но такая уже состоявшаяся.
Уже не молодая.
Уже не молодая. Состоявшаяся актриса Большого драматического театра Полина Толстун. Ну, вот я знаю, Полина, что у тебя же были проекты и с другими театрами.
Есть. Как-то... Они не были, они есть.
Они и есть. Да-да. А как в БДТ к этому относится?
Ну, как относится? Если меня приглашают куда-то, и мне это интересно... Ну, я прям хочу это играть. Таких случаев было несколько. Я иду к художественному руководителю и прошусь. Говорю, можно ли мне в такие-то сроки, там, на 2 или 3 месяца отлучиться. То есть, если я там буду занята в репетициях, значит, я здесь не могу быть занята в репетициях. Это процесс почти несовместимый. Спектакль я, конечно, играю в своем театре, но вот репетирую какой-то другой спектакль в другом театре. И первый такой спектакль — это «Дни нашей жизни» в театре «Русская антреприза» Андрея Миронова под руководством Рудольфа Давыдовича Фурманова, который меня туда позвал. И мы до сих пор его играем. Вот, между прочим, завтра он будет идти на сцене. Кстати, абсолютно классическая обстановка. Замечательное по пронзительности произведение Леонида Андреева, который жил, кстати, в этом доме, где играет спектакль.
С башенками.
Да, он там жил какое-то время. Прямо вот над кабинетом директора нынешним была его квартира.
Слушай, а такие штуки не влияют, я сразу уточню. Все эти символические, метафизические дела...
Это эти совпадения, не случайные.
Мире. Это просто такие фишки или это реальность? Или это реально работает? Это реально влияет?
Я человек верующий, с одной стороны, и все это суеверие, конечно, но тут, знаете, как говорится. Но, тем не менее. Ну, не знаю, мы сейчас Достоевского выпускали, и первый раз за 15 лет я такое видела, чтобы во время прогона выключился не просто звук там. Все, свет, звук, вообще все погасло во всем театре.
Класс.
Мы такие: «Здрасте, Федор Михайлович», сказали мы в зал.
Ну, молодцы, сориентировались.
Ну, а как? На самом деле, всякое бывает. Я уж не знаю. Ну, я верю, что есть помимо нашего материального мира еще какой-то энергетический мир. И он и чувствуется в общении с людьми, или с залом, например, очень чувствуется. И у каждого здания он есть.
Бывает, что мешает? Вот ты работаешь на сцене, и что-то не то, да, в атмосфере.
Но мне кажется, в таких ситуациях такое бывает. Я, знаете, что делаю? У меня прям есть рецепт. Когда я понимаю, что что-то не идет, ну, во-первых, я сразу смотрю в себя, думаю: так, со мной что-то не так. Ну, то есть, это не окружающая действительность виновата, пеняй на себя. Я на следующий же день перед репетицией иду в магазин, беру какие-нибудь конфеты или фрукты, какую-нибудь вот такую вот ерунду, приношу, угощаю всех артистов или всех там цеха наших. Ну, я понимаю, что надо что-то отдавать.
Задобрила пространство.
Да, начинаю задобривать пространство, и вообще иногда можно даже с ним поговорить. А в кино многие, некоторые, точнее, артисты с камерой здороваются и говорят «Здрасте», вообще как-то с ней налаживают контакт, чтобы
это
она
правильно.
Его любила. И вообще таких моментов довольно много. Ты пришел в пространство, и у итальянцев есть такая... Господи, какое же они слово говорят? Они когда заходят в новый дом, например, в гости пришли, и они говорят что-то вроде того, что «позвольте». А, «пермессо» они говорят. Uh-huh. Прям дому, не людям. Они говорят, ну, можно я зайду, грубо говоря? Uh-huh. Вот у них это как-то там, я не знаю, откуда это повелось. Ну, а как же на Руси домовята вот эти все...
Да ну, это, конечно, есть.
Все это есть. Так что оно и на
кошки.
Сцене есть, и кошки, и думаю я, что есть. К чему мы об этом всем?
Мы говорили про
говорили про другие, проекты, которые идут параллельно с БДТ.
Так, да.
То есть, во-первых, да, прекрасная возможность завтра увидеть Полину.
Абсолютно классическая обстановка. Про любовь, про людей. Очень хорошие, замечательные артисты. Ирина Степановна Мазуркевич, Сергей Дмитриевич.
Была в этой студии, кстати.
Да?
Да, недавно.
Я сижу сейчас на ее месте, завтра скажу. Сергей Дмитриевич Барковский, Сергей Дьячков. В общем, на самом деле, Инна Волгина, куча замечательных актеров, там большой состав.
Получается, тоже такой сборный, потому что представители тоже из других
театров. А это вообще в этом театре такая система, что они только приглашают артистов из других театров. Ну, у них есть актеры, которые часто там играют на этой сцене, а есть большинство приглашенные из других театров. И на той же сцене мы играем уже 2 года «Мадам Бавари» в постановке Андрея Жолдыка, тоже приглашенного режиссера, естественно. Вот. И тоже совсем. А вот это уж совсем не классическая постановка. И очень она вызывает разные. Очень разные впечатления у зрителей, от полного отторжения до какого-то прям, ну вот как у музыкантов бывают фанаты, у этого спектакля есть фанаты.
То есть есть люди, которые постоянно на этот спектакль
ходят? Да, которые
ходят
несколько раз за эти 2 года, сходили там уже 3-5 раз на этот спектакль, и прям его ждут и пишут, что это вообще лучшее, что они видели в своей жизни. И он как раз вот там уже рок-н-ролл, конечно, там такой спектакль, на котором...
А когда в следующий раз?
А в следующий раз буквально 12 декабря, опять же, на сцене антрепризы, русской антрепризы имени Миронова. И третий спектакль у меня за...
Вне БДТ.
Вне стен, да, БДТ. Это спектакль «Коварство и любовь» в постановке Василия Бархатова в театре «Приют комедианта», который сейчас находится на капитальном ремонте, но они продолжают свою работу на разных площадках города, и в том числе на БДТ, на Малой сцене, на Каменном острове у нас. Ну и в других театрах
так
надо смотреть в интернете.
Так этот спектакль в ближайшее время
тоже этот спектакль
увидеть?
Пока все-таки до ремонта его довольно сложно там перенести. Uh-huh. И декорации, и все дела. Его, скорее всего, уже после открытия, то есть в новом 2016 году мы вновь его сыграем. Очень тоже его любит зритель. Очень современная постановка Шиллера, классического произведения. И для тех, кто не читал, это, знаете, такие Ромео и Джульетта, только немецкие считаются.
Более жесткие.
Ну, немножко более жесткие. Ну, в общем, но тоже очень, очень, кстати, современная постановка такая. Ну, не знаю, очень любимый он зрителям спектакль, и нами тоже.
Если мы говорим про разные театральные пространства, про разных театральных людей, вопрос от нашего пользователя с фамилией Ширяев, Даниил. Кстати, передает вам привет от Михаила Ширяева.
Спасибо, как раз с Михаилом мы вместе играем в спектакле «Коварство и любовь». Миш, привет!
Вот, и вопрос. В конце 90-х Питер дал российской театральной сцене, ну и для кино, целую группу друзей-однокурсников, выпускников Вениамина Фельштинского, Хабенский, Пореченков, Трухин и вся компания. С тех пор такого мощного вброса питерских артистов на всероссийскую сцену не было. Вопрос. Во-первых, так ли это? И если так, то в чем причина? Оскудела, что ли, питерская школа? Как вы это видите? Как вы это ощущаете?
Полина, защищай питерскую школу.
В Петербурге лучшая школа театральная в мире.
Нет, ну я про то, что как бы вот тогда,
ну, тогда
прям
так совпало.
Клин такой вышел.
Так
да?
прям совпало, здорово у них. И, безусловно, талантливые люди и действительно очень хорошие школы. И Вениамин Михайлович до сих пор выпускает замечательных артистов.
Мне кажется, еще было связано с тем, что был еще просто всплеск такой, да, и театр вдруг как после какого-то затишья появилось много интересных театральных проектов, в которых как раз ребята смогли себя проявить.
Ну, они и в Петербурге замечательно работали в театре Ленсовета с Бутусовым.
Да.
И благодаря его спектаклям, между прочим, по-моему, их в Москву-то всех позвали. И, слава богу, продолжают
честно
трудиться.
Я помню, как трудиться. Как Костя, мы с ним в те годы, еще когда он был студентом, мы вели тоже программу на телевидении. И он говорит, к нам сам Олег Меньшиков из Москвы приехал на спектакль. И все поняли, что это
Годо,
все.
Наверное, да?
Да, что это
все пересмотрели
все, начало его, большого вот, серьезного пути.
Отвечая на мой вопрос, просто Меньшиков давно не приезжал, да, или что?
Так, недавно был у нас, между прочим, на сцене БДТ, играл замечательный спектакль, 1900-й называется, прекрасная да. совершенно история. Я не думаю, я не то что не думаю, постоянно, увы или не увы, выдергивают из Петербурга в Москву артистов.
То есть стали просто раньше подсекать? И забирать?
Не
и
знаю, раньше
не видно
ли.
Такого,
я
такого
вижу, что нет, в каком-то.
Потока.
Там же у них тоже тогда совпало, если говорить о замечательных артистах, которых вы назвали, у них еще совпало это и с кино, и как-то они вот как раз прозвучали
сериал.
В этом большом сериале, который тогда был очень популярен и вообще стал таким культом для Петербурга. И, мне кажется, даже для страны его повторяют бесконечно. Ну, нет, артисты едут в Москву очень много, и, между прочим, вот у нас из театра Федя Лавров в Амхате теперь играет, уехал. Прекрасный артист, туда же уехал.
И, Полина, так...
и мы грустим, Федя, мы скучаем. Но теперь Федор к нам приезжает, он поставил спектакль «Эрендира», в котором я тоже имею честь играть, «Эрендиру». И сам в нем играет и приезжает к нам раз в месяц играть спектакль.
Когда у вас следующий раз?
Будет в декабре 24-го, по-моему, декабря, если я не ошибаюсь.
То есть очень плотный такой декабрь. Можно Полину Толстуну видеть в совершенно разных ролях, разных образах и на разных сценах.
Да. Ну, вообще, на самом деле, это такое мое... Не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. Мне кажется, ничего не хуже не стало, лучше не стало. Все зависит от вообще, где там все решается.
Тогда а может все... быть, а может быть просто время такое было, что как-то это было все более заметно, да? Все-таки 90-е от нулевых, и тем более от наших, как их, десятых теперь, да, отличались. Там
десятых.
Другая совсем история. А какие? Десятые,
ну,
наверное?
Ну да, это я так осознаю.
Не так страшно, как нулевые все-таки звучат.
Потом уже 20-е
нулевые
начнутся.
Я очень хорошо помню нулевые. 90-е для меня тоже в светлом, потому что я была ребенком, потом подростком, и они для меня какую-то свою личную ассоциацию имеют. А вот люди, которые были постарше, вот мне искренне жаль, кто оказался в 90-х. Я с ужасом представляю, какой кошмар.
Ну да, не факт, что мы бы остались теми, кем бы мы были в то время.
У меня такой вопрос. Мы как раз заговорили о том, что действительно большую роль, да, в узнавании, в становлении какой-то карьеры потом в Москве сыграл сериал. У ребят. Сейчас сериалов огромное количество.
Да, и они перешли в другое качество.
И вот сразу вопрос. Каково, вот я знаю, что есть актеры, которые прям вот нет.
Да
вот
нет уже таких актеров. Раньше просто делилось. Сериал считался таким второстепенным, второсортным продуктом, более дешевым и так далее. И менее качественным. Сейчас это совсем не так. Во-первых, у нас иностранные сериалы.
Нет,
на
мы
такой
с иностранными
уровень...
пока не сравниваем.
Ну как же не сравниваем? Наши же тоже
стремятся.
В хорошем смысле равняются, да, и стремятся. И это ощутимо, это очень видно. И сейчас, может быть, интереснее в сериале сниматься даже, чем в фильме. Потому что сериал смотрят долго, а фильм один раз где-то там прошел, и все.
Вот если мы заговорили про кино, мотивация актера сниматься именно в кино, она как выглядит сейчас? Зачем актер идет на это? Это просто работа и заработок или что-то большее?
Ну, все-таки хочется верить, что это не просто заработок, а все-таки это акт творчества. Не нужно так.
Ну, вот смотрите, вы говорите, что сериал — это интереснее, чем кино. Мы хотим понять, почему.
Почему? Я говорила недавно об этом с режиссером, недавно, годик назад, Денисом Неймандом. Мы снимали четырехсерийную историю, которая, дай бог, появится на экранах страны.
Как
под названием «Апперкот для Гитлера».
Да, есть такая история у вас в фильмографии, вижу.
Да, не вру.
Оля все внимательно проверяет.
Вы, Николай, как мой папа Николай. Вот, я не Полина Николаевна, поэтому его тоже с бородой.
О, боже.
Вот. Там история военного времени, но место действия Европа. И главный герой, он боксер. И задача его первая — расправиться с Гитлером, поэтому название напрямую отражает, так сказать, содержание. Вот. И мы говорили на эту тему. Денис Неймонд, режиссер, опытный кинорежиссер, больше меня в этом понимает. И мы говорили на эту тему, почему вообще сейчас сериал это интереснее. Мне самой интереснее их смотреть. Я сижу, могу зависнуть и там три ночи смотреть какой-нибудь, не знаю, какую-нибудь «Игру престолов», полмира. Вот. Наверное, сознание наше как-то поменялось. Нам интереснее подробности. Нам мало, нам не хватает там вот этих полутора часов.
То есть нам нужна какая-то более длительная история, так которая нам... нас захватит и будет сопровождать
как
в течение какого-то
сеть.
Времени.
Ты же следишь за человеком, там, что
за
он делал,
событий.
Развитием событий. Если он долго ничего не выкладывает, то как-то уже и перестают на него обращать внимание.
Он не лайкнул мою фотку вчерашнюю. Что случилось, да?
Да, и куда пропал?
Куда
какой-нибудь
пропал?
Известный блогер вдруг три дня ничего не напишет. Он говорит, куда вы пропали? Что случилось, пишут люди. Может, у вас что-то произошло? Даже среднеизвестный. И все равно вот тоже такой. И также, может, это сериал. Нам интересно, а что же там дальше? Нам интересно покопаться в душе этого человека, увидеть его жизнь в подробностях. И его там взаимоотношения с другими, в подробностях. Нам интересны эти вот длинные, долгие истории. И здорово, когда у них есть одно целое, когда это не затягивается в мыло, когда ты уже не помнишь, с чего все началось, Санта-Барбара.
Да, и что в самом начале вообще другие актеры играли этих
да,
людей.
Да, как помните, Санта-Барбара, Си Кэппл менялся.
Take me, die, я помню. Классика.
Ну, он же менялся. Он же лежал сначала один в коме, потом лежал другой в коме, а потом вообще вышел другой, и дети у него тоже периодически менялись, и почему-то все нормально это воспринимали.
И жены менялись.
Ну, была одна Иден, стала другая.
Сейчас проверим, кто у кого кумир. Полина из этого сериала.
Не, я помню Сиси Кэпфула, Иден и этого, как его, милиционера-то как его звали?
А, Круз.
Круз.
Который, да, стал отцом в бессознательном состоянии, я помню, там был такой момент.
О, да, я такого не помню.
Да-да-да, там Иден как раз воспользовался тем, что он был в бессознании.
Нет, я помню только...
Предлагаю заново запустить Санта-Барбару, чтобы все вспомнили, что там было.
Моя богиня Джина, там была Джина.
Джина великолепна была.
Точно, такая кудрявая женщина.
Она коварная, но такая была обаятельная.
Тоже, да, менялась.
Да, и в самом конце была самая обаятельная актриса, мне кажется, которая
ну, в общем, представляете, сейчас бы в «Игре престолов» стала бы другая королева такая, раз, и
все.
И другая.
Без или объяснений. Это...
Про изменения. Давайте сделаем музыкальную паузу. Полина любит Depeche Mode, но мы поставим ей немножко другую музыку. Там тоже Дэйв Гэн поет. Совершенно
да,
новая
да.
история. Новый сольный альбом у него вышел. Называется он «Angels and Ghosts», по-моему, так. И композиция «All of This and Nothing» Дэйв Гэн вместе с Soul Savers порадует наши гости.
Доска почета.
Напоминаю, у нас в гостях актриса Полина Толстун, актриса БДТ, но ее можно, например, уже завтра увидеть на сцене театра «Русская антреприза» в спектакле
«Дни нашей жизни».
«Дни нашей жизни».
Я думаю, что у нас пользователей больше, чем людей у телевизоров. Сейчас Владимир Путин рассказывает что-то в прямом эфире.
Да.
Но наш разговор однозначно веселее. Однозначно
веселее. Полина, вот как раз об этом ты упомянула в предыдущей части нашей программы, о том, что если кто-то выпадает, да, из соцсетей, там люди начинают, что случилось. Насколько ты вообще активно пользуешься этими соцсетями? Насколько это вообще важно сейчас для артиста? Как в качестве, не знаю, пиара, либо какого-то промоушена своих спектаклей.
Ну, можно, конечно, без этого жить, и многие артисты, слава богу, живут. Но нет, в этом ничего необходимого. Но, конечно, это удобно, потому что интересно вам артист, набрали в интернете и сразу увидели какую-то информацию, не знаю, там, фотографии. И если человек в своем уме, в смысле артист, то это будут не фотографии из душа и, не знаю, там, откуда из-под подушки, а все-таки что-то профессиональное найдут там люди, которым это интересно. А потом есть еще и, так скажем, спрос. То есть зрителю, ну, интересно тоже узнать, как там, не знаю, как, когда часто пишут там, как, когда у вас какие спектакли, тра-ля-ля-тра-ля, когда у вас что, а где у вас что, а там, и ты понимаешь, что ты не можешь сидеть каждому отвечать.
Да, вот это же тоже, получается, при появлении вот этих соцсетей люди становятся просто максимально
ближе.
Близко к артисту и могут напрямую вот написать сообщение, и все.
То есть, да, я поддерживаю, мне кажется, что если это не уводить, не сходить с ума, от соцсетей, то есть оставаться в каких-то рамках разумного, то почему бы и нет, точнее, почему бы и да. То есть нужно, это дело нужно сегодня. Интернет сейчас, мне кажется, сильнее, чем многие другие сферы. Может быть, только в Петербурге и в Москве, в нашей стране. Но думаю, что не только, потому что ездим мы на гастроли, например, и тоже видим, что люди активно пользуются и интернетом.
Гастроли. Гастроли по России, гастроли за рубежом. Эти истории как-то меняются в судьбе актера сейчас?
Ну, не знаю, меняются ли у нас гастроли. Вот были и есть. Мы в декабре везем «Дядюшкин сон» в Баку.
Да?
Да. А, по приглашению Министерства культуры. И едем мы туда в 20... Играем мы 20-21 декабря, по-моему, «Дядюшкин сон» там. Так что... Кто вдруг в Баку?
Кто в Баку?
Приходите. Вот. И сейчас ездили по стране в летом, наши обычные летние гастроли. Были в Калуге, в Брянске. Ездим.
Там тоже так же помнят БДТ, наверное, ну, вообще, тех лет.
Ну, да, многие помнят. Есть еще, мы же много ездим по стране. Может, не так часто, но довольно много городов мы объездили. И смотря еще в каких городах, куда ты ездил раньше БДТ. Кто-то как-то связан, по-моему, в Вятку приезжал в БДТ во время войны и там жил. Театр драматический там принял театр к себе, и у них там целые выставки есть на эту тему. И, в общем, ну, кого-то связывает личное, кого-то, может быть, кто-то жил там в Ленинграде, в Петербурге, кто-то просто ездит. Конечно, все знают, по большей части.
Я хотела знать, спросить, Полин, а как выглядит зритель? Потому что мы привыкли к нашей столичной жизни, да? Здесь люди, они такие, в общем, отличающиеся. Угу. Или не отличающиеся?
Отличающиеся.
Вот как бы вы могли характеризовать зрителя? Что есть у них, чего есть, чего нет здесь у нас, и наоборот.
Петербург отдельный, это отдельный зритель.
То есть Москва отдельно, Питер
да,
отдельно, страна да. еще
да.
отдельно.
Еще. Это правда. Вообще в стране, если не брать ни Москву, ни Петербург, зритель более открытый. И вообще я изначально очень рад тому, что ты приехал в театр по стране.
По стране.
И они очень рады, когда театр приезжает на гастроли. Это всегда полный зал, это всегда очень теплый прием. И зритель более отзывчивый, более открытый, что ли. Они прям вот внимают. При этом они образованные. Это не то, что они все что угодно, что им покажи, им все понравится. Нет. Они, люди понимают, видят уровень, видят, если это сделано профессионально, и это все ценят. И мы это тоже знаем и очень ценим. В провинции у нас, причем я люблю это слово «провинция», для меня оно такое очень достойное, чтобы никто не обижался. Вот. Очень хороший зритель, очень хороший, очень отзывчивый и более открытый, что ли.
Девушки, дорогие, знаете, в чем проблема? 12:58, я вдруг глянул на часы и ужаснулся. Вот так.
У нас так быстро прошло.
Ну вот, про петербургского зрителя быстро скажу, что это наш любимый зритель. Он самый закрытый, самый холодный, самый трудно раскачиваемый.
Самый недоверчивый.
Но самый настоящий. Раз уж, если уж раскачал, если уж добрался до сердца, то все, любовь.
Если до него пробился к нему. Хорошо, спасибо большое. Напомню, у нас в гостях была чудесная Полина Толстун, актриса Большого драматического театра, которую можно увидеть и в постановках русской антрепризы, и, может быть, когда закончится ремонт в спектакле «Приюта комедианта». Спасибо большое.
Вам спасибо.
Надеемся,
большое.
Будем и дальше мы дружить, быть на связи, в курсе новых каких-то проектов. Всегда будем рады узнать новости.
Спасибо.